Радио «Свобода». В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске. В Новочеркасске организован комитет самообороны от произвола властей. Ставропольский край. Инфляции нет, а цены растут. Учителя самарской школы уволили за то, что он говорил детям правду. Новые хозяева общежитий Находки выдавливают старых жильцов. Псков. Как лечиться от гриппа, если лекарств нет? Это в первой части программы. Во второй. Томск. Преследование коммунистов – миф или правда? Курск. Как построить правовое государство в одном отдельно взятом городе? Орел. Реформа ЖКХ – провал или успех? Ижевск. А под вашим домом землю уже поделили? Благовещенск. Язык жестов до Пекина доведет. Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире Ростовская область, Григорий Бочкарев. Жители столицы Донского казачества, города Новочеркасска, создали на днях комитет самообороны от властей. На митинге, в котором приняли участие как обычные горожане, так и представители некоторых политических партий и движений, вначале прозвучали рассказы пострадавших от действий мэра и его подчиненных, сотрудников городских правоохранительных органов и судей. Затем от одного из выступавших поступило предложение объединиться для защиты своих прав. Вот что рассказывает об этой гражданской инициативе депутат Законодательного собрания Ростовской области Анатолий Кондратенко.
Что касается возникшего вопроса, появилось ряд обращений. Нами был организован митинг в защиту прав собственности граждан и против коррупции в органах государственной и местной власти. Эти вопросы очень тесно связаны, потому что нарушение прав собственности, оно, как явствует из того, что мы изучили, оно не бывает без связи с чиновниками, судьями и так далее. Значит, ну, есть определенные группы людей, которые, в общем-то, возомнили себя как хозяевами нынешней жизни, они начинают беззащитных людей, всячески давить на них. Вот дело Гагиной, например. Ну, захват собственности. Вообще один передел прошел, сейчас идет второй передел. Идет захват земли. Более того, определенные группы людей занимаются тем, что они пытаются скупить дачи. Если дачу не продают, они ее поджигают. В нашем городе есть такие случаи. И немало таких случаев. И власть бездействует в этом направлении. Дела, скажем, гаражного кооператива. Вот у нас есть кооператив, который основан где-то в 60-е годы на Черемушках. У них берут арендную плату, еще они собственники земли, плюс еще берут у них арендную плату. В общем-то, те вещи, которые происходят в городе, они никак не защищают права и интересы граждан, которые должны быть защищены Конституцией.
Говорит член инициативной группы по созданию нового общественного объединения Владислав Журавлев.
Я занимался изучением деталей всех этих вопросов. И, конечно, то, что нам предстало, так сказать, перед нашим взором, и более того, все эти факты были представлены прокуратуре, правоохранительным органам. Они были направлены и в администрацию президента, и в уполномоченную по правам человека, и в генеральную прокуратуру. Поэтому, обратившись в эти органы власти, вышестоящие, пройдя все процедуры, мы убедились, что права граждан защищать никто не намерен. Поэтому остается последний аргумент – это улица. Для этой цели мы и создали статистический комитет, который будет постепенно вести работу. Мы объединим и другие факты, последствия коррупции для граждан. И мы будем действовать теперь уже через улицу, поскольку нам ни президент, ни генеральная прокуратура не оставила других вариантов.
Как оказалось, людей, пострадавших от незаконных действий захватчиков их имущества и покровительствующих им представителей различных ветвей городской власти, в Новочеркасске достаточно много. И они пытаются защитить свои права и отстаивать свои интересы в самых различных органах государственной и муниципальной властей. Как правило, безрезультатно. Более того, городские власти стараются всеми возможными способами помешать новочеркасцам высказывать свое мнение по поводу происходящих в городе событий, замалчивая тем самым животрепещущие проблемы, возникающие уже жителей города. По словам депутата регионального парламента от КПРФ Анатолия Кондратенко,
первый раз митинг, который мы заявили, в защиту собственности граждан и против коррупции в органах власти и местного самоуправления. Нам запретили. Вышла милиция, человек 50 с дубинками, которые оцепили то место, на котором мы должны проводить были митинг. Значит, мы провели просто встречу, я провел встречу как депутат. Вопросы были оглашены, митинг мы заявили повторно, мы все равно ее провели. И вот таки да, нам предлагают что сделать. Вот мы вам разрешаем митинг, но идите вот куда-нибудь на окраину города. На окраину города, где нас никто не будет видеть, никто не слышать. В законе о митингах, демонстрациях, шествиях администрация не имеет права запрещать. Там и перечислены места, в которых нельзя проводить митинги. И заявление носит уведомительный характер. Там написано «уведомление». Мы вот это уведомляем. А они взяли на себя право, что мы разрешаем. Значит, что касается вот этой идеи с организацией комитета самообороны или статичного комитета, как мы ее назовем. Потому что людей много пострадавших от вот этих всех мероприятий. Бездействия властей, от их, скажем, действий точнее. И вот мы пытаемся людей объединить. Таких людей приходит очень много. Уже после митинга приходило несколько человек, у которых подобная ситуация. Значит, народ должен сам себя защищать. В противном случае никто его защищать не будет. Значит, власти слепы и глухи требованиям народа. И все вот ответы, которые мы, запросы делаем, из 60 примерно запросов прокуратуры области, по 30 примерно получено представление прокурора. Практически ни одно из них не получено с первого раза. Нам присылают ответ. Все нормально. Мы делаем снова запрос уже в другом аспекте по этому же вопросу. Со второго-третьего раза получаем, что да, нарушено законодательство. Потому людей надо объединять. Надо объединять для того, чтобы они защищали свои права в рамках Конституции, разумеется.
Зачастую люди, в силу того, что городские и областные власти не хотят им помогать, оказываются со своей бедой один на один. И помочь им сейчас, по их мнению, могут только такие же, как они, пострадавшие. Продолжает Владислав Журавлев.
Статичный комитет было предложено сформировать решением митинга. Участники митинга предложили его сформировать. Мы предлагаем населению самому развернуть эту работу. И никто не сможет поднять народ на вот эту борьбу, как те, кто непосредственно среди них пострадал. Поэтому мы надеемся, что такая работа будет подхвачена самими людьми. Вот у нас есть люди, допустим, тот же Никулин Дмитрий Иванович, у которого заставляют развалить собственный дом, он будет сражаться до последнего. Такие люди находятся активные, которые уже просто из чувства самосохранения, они будут эту борьбу вести.
Таким образом, резолюция недавнего митинга о создании городского комитета самообороны для защиты прав горожан и противодействию произволу властей всех уровней уже реализуется. И ряды сторонников этой идеи с каждым днем пополняются. Григорий Бочкарев для Радио Свобода, Ростовская область.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Ставропольский край, Лада Леденева. Ежегодное повышение цен на товары и услуги стало привычным для большинства ставропольцев. С начала этого года выросли цены на продукты, проезд в общественном транспорте, услуги ЖКХ. Отопление подорожало на 20%, а электроэнергия на 26%. На днях аппарат губернатора Ставропольского края распространил официальное сообщение. Региональная энергетическая комиссия готовит новые тарифы на 2010 год. Предполагается, что электроэнергия подорожает примерно на 10,8%. В области теплоснабжения тариф подрастет на 14,3%. Расходы населения края на оплату газа увеличатся на 13,3%. Рост тарифов за услуги водоснабжения в среднем по краю составит 17%. Хотя в отдельных территориях, таких как город Зеленокумск и поселок Цемлянский, эта цифра может достигнуть 25-40% за счет необходимости ремонта сетей. И это при том, что установленный в настоящее время Федеральной службы по тарифам потолок составляет 10% роста. Ведь по решению президента Российской Федерации тарифы для населения останутся регулируемыми вплоть до 2015 года. Большинство жителей края ежегодное удорожание жизни уже не удивляет. Однако приспособиться к такой политике становится все сложнее.
3800 пенсия и 3000 плачу отопление. Это вот представьте себе.
За все коммунальные вот эти, это идет половина пенсии. Потому что там 4500, вот туда 2-2,5 туда приходится отдавать. Мясо я покупаю 2 недели раз. Мы всю жизнь практически так прожили. На маленькую зарплату, теперь вот эта пенсия вот такое.
Повышают, никто никого не спрашивает, ничего. А что сделали, сделали. Урезай себе карманы и живи.
Ставропольские тарифы выглядят на фоне соседних регионов более привлекательными, утешают власти. За электроэнергию население края будет платить ощутимо меньше, чем в Краснодарском крае или Ростовской области. Меньше, чем просили поставщики услуг. Исходя из платежеспособности населения и экономической обоснованности расходов, мы снижаем их аппетиты, уверяют в правительстве края. Но ставропольцев это утешает мало.
Я не знаю, если нам не добавят, мы пойдем с протянутой рукой. Ну, я получаю 4 за квартиру, и то же самое выходит. Так что нищие, нищие.
А что народ? А народ наш безмолвствует. Это еще сказано было давно. Наш народ с рабской психологией, поэтому он будет всегда безмолвствовать, пока ее в землю не втопчут. Я так думаю.
Как же быть жителям края в условиях ежегодного роста цен? Часть из них надеются на субсидии. По данным аппарата губернатора, в городе Георгиевске доплату получает каждая пятая семья. В городе Лермонтове 23% жителей. В Буденновске 7% против недавних 3%. Кто-то из пенсионеров ждет помощи взрослых детей. Другие говорят, что придется еще тоже затянуть пояса, экономить на одежде и еде. Пятигорчанка Софья Ильинична управдом. У нее свой вариант решения проблемы.
Мы вообще ставим вопрос отключиться от отопления. Надо купить себе котельную и отапливать самостоятельно. Персонально вот на дом поставить котельную, сразу она у нас выходит, правда, в сумму попадаемые. Но вы меня простите, я плачу 1400 рублей, вот отапливаю всю ромашку. Ну нафиг это мне надо. Ну на этой трассе не только ж наш дом. Миллион домов, и каждый за эту трассу платит городу. На ветер все идет. Я вот уже вот 30 лет там комнат в своем доме. Только лишь вот это нас спасет.
Большинству же жителей края приходится надеяться только на самих себя или на новогоднее чудо.
Я бы предложила 1 месяц им пожить на нашу пенсию. Вот те, особенно депутаты, которые получают эти бешеные деньги, они бы сразу туда почувствовали.
Я пожилой человек, я знаю, что ничего не изменить.
Да и что мы будем делать? Ничего мы не сделаем.
Как мы были пешками при Сталине, до Сталина, так и осталось.
Лада Леденева для Радио Свобода, Ставропольский край.
В эфире Самара, Сергей Хазов. Учитель истории Самарской школы номер 5 Николай Елизаров не может восстановиться на работе, несмотря на решение суда, принятое в его пользу. 21 сентября Николай Елизаров, возглавляющий общественную организацию по защите прав учителей, был уволен с работы, рассказывает Николай Елизаров.
Основанием для увольнения послужили 3 дисциплинарных взыскания, липовых взысканий. Все это и показал суд, а именно первое взыскание мне было наложено, потому что я якобы не сдал служебную документацию. Календарно-тематический план. На самом деле я работал по этому календарно-тематическому плану. Самое интересное, что оно было наложено 15 мая. Спрашивается, как же я работал целый год. Другое взыскание было наложено, что якобы прогулял один день. Это я руководство поставил в известность, но тем не менее оно благополучно забыл. Ну и, наконец, там третье взыскание было наложено 27 мая только лишь за то, что я отправился в ГУРАНО, в департамент образования, с тем, чтобы обратить внимание на то, что делается в самарском образовании. Учащимся 11 класса за спиной у преподавателя задним числом ставятся 5 и 4. И всего было наставлено в журнал 11 класса 58 оценок. Естественно, я стал абсолютно неугодным. Меня увольняют за невыполнение служебных обязанностей.
Посчитав себя незаконно уволенным с работы, учитель истории Николай Елизаров 21 октября обратился с иском в суд промышленного района Самары. Суд поддержал педагога.
Все 3 взыскания были признаны незаконными, и директор Людмила Тимофеевна Козеродова, она не могла ответить на вопросы прокуратуры и судьи. Даже судья сформулировал такой вопрос: вы хотя бы элементарно читаете Трудовой кодекс или нет? А Козеродова ответил: я теперь буду читать. Ну, вообще интересное признание директора 67 лет. Сейчас я нахожусь между небом и землей. Козеродова не желает меня восстанавливать на прежнем месте работы, хотя, со своей стороны, я желаю продолжить учительскую карьеру. Столкнулся с запретом на профессию. Это не первое увольнение, не первое восстановление. То, что ничего, буквально палец о палец не предпринимает ни городской департамент образования, ни Министерство образования Самарской области.
9 ноября суд признал незаконность увольнения с работы учителя истории Николая Елизарова. Однако до сих пор педагог не восстановлен на работе. Ему не выплачена зарплата за то время, когда он был незаконно уволен. Выигранный Николаем Елизаровым суд не вернул его на работу в школу. Директор школы отказывается признавать решение суда. Причина в системном кризисе образования. Независимо думающие учителя не нужны школам в российской провинции, поясняет Николай Елизаров.
Собок возвращается. Та же самая Козеродова, которая на линейках громогласно в аудитории говорит о том, мы за советскую власть. Первое обвинение против меня в том, что я недостаточно патриотичен. А в чем моя недостаточная патриотичность с точки зрения Козеродовой? А я, видите ли, не оправдываю сталинизм. Второе основание для того, чтобы расправиться с неугодным, это якобы невыполнение функциональных обязанностей. В чем? Например, возьмут и задним числом напишут. Такой-то учитель не сдал календарно-тематическое планирование. Точно такие же претензии были предъявлены и другой учительнице, правда, английского языка. Ее права были восстановлены. Это учительница из третьей школы промышленного района.
История Николая Елизарова, в суде доказавшего незаконность своего увольнения, важный пример для других учителей, что не нужно бояться отстаивать свои нарушенные права, считает правозащитница Людмила Кузьмина.
Я считаю, что достойно уважения всякая борьба за собственные нарушенные права, за нарушенное законодательство, за нарушение поведения руководителя, которое не соответствует закону. Это только достойно уважения. Хотелось бы, чтобы каждый гражданин по каждому поводу с такой же настойчивостью и добивался.
Учитель истории Николай Елизаров говорит, что после решения суда в его пользу он намерен добиваться от администрации школы восстановления на работе.
Я непременно буду продолжать свою профессиональную деятельность, тем паче, что на суде присутствовали в качестве ответчиков и юриста из департамента образования, и юриста Министерства образования. Так что и Горану, и Облану в курсе. Я намереваюсь не только вновь обратиться к руководству этих подразделений, я намерен придать этот случай широкой общественной огласке. Подробным рассказом о том, что совершается в Самаре.
В управлении образования Самарской мэрии отказались комментировать ситуацию с незаконным увольнением учителя истории Николая Елизарова. Сегодня в общественной организации по защите прав учителей на рассмотрении находится более 10 исков от незаконно уволенных учителей. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
В эфире «Находка» Елена Кашкарова. На этой неделе в город пришел мороз, и первыми его почувствовали обитатели общежития по улице Павлова, 4. В этом здании, где уже более 20 лет проживают семьи бывших строителей вместе с маленькими детьми, собственник просто взял и отрезал отопление. Он же лишил жильцов, защищающей от морозов и непрошенных гостей входной двери. Рассказывает жилец общежития Татьяна Жукова.
Он с нами не встречается, не общается, то есть мы вообще не знаем, как себя вести, и обращались в прокуратуру. В прокуратуре отписки дают.
Что говорят милиция?
Милиция сказала, пишите адвоката, находите, опирайтесь там на какую-то статью и подавайте в суд. Я спросила, если мы сейчас установим из подвального помещения дверь. И он сказал, вы не имеете права, ваша дверь, вот где вы живете, вот и ходите. У меня находится маленький двухмесячный ребенок, и я говорю, я что, с ним должна летать через балкон? Усмехается.
На дворе ноябрь месяц, а у людей нет отопления. Его и не будет, рассказывает Алла Хитрова.
Обрезал отопление, приборы отопления. Мы подали акт, что у нас отсутствует услуга отопления. Нам сейчас ее не начисляют. До того, как мы ее получали, мы ее оплачивали в полном размере.
А как можно жить без отопления?
А никак нельзя жить без отопления. Мы обогреваемся кто как может. Кто обогревателями, кто плитами, кто как. Но просто сейчас ущемляются наши права как граждан, именно как российских граждан. Мы не можем попасть ни в свое жилое помещение, вынуждены через подвальное ходить, ни получать услуги.
У всех жильцов общежития с 2006 года прошло уже не по одному суду, но все они владельцам здания проиграны, рассказывает Юрий Игнатов.
Я лично прошел 3 суда, 2 в Находке, 1 во Владивостоке. И после того, как я выиграл последний суд, и он понял, что не может нас законным путем отсюда выгнать, началось давление. постоянно что-нибудь там, я вот подойду к своей машине, говорю, а вы вещи собираете, давайте уезжайте. Каждый день вопросы, когда уедете, когда выйдете. А когда мы к нему подходим с вопросом, предоставьте нам жилье, нам некуда идти, он как бы говорит, я вам дам максимум 100 тысяч. А что такое по нынешним временам 100 тысяч? Даже на малосемейку не хватит.
Ситуация в общежитии выходит из-под контроля. Здание находится в аварийном состоянии, но, похоже, собственнику это только на руку. Ему говорят, надо одно, чтобы люди покинули общежитие, и с этой целью, ведь он его выкупал. Но идти этим людям просто некуда. Елена Кашкарова для Радио Свобода, Находка.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Псков, Анна Липина. В псковских аптеках исчезли с прилавков противовирусные препараты. Сначала они резко подскочили в цене, а теперь их и вовсе нет. Псковичка Антонина Захарова обошла несколько аптек. У нее в семье с температурой лежат дочь и внук.
Ну, далеко, тяжело, но ходить-то надо, все равно идти. Не будешь сидеть без лекарства.
Уставшие от повышенного спроса фармацевты даже вывешивают объявления с короткими фразами «Арбидола, ремонтадина, оксалиновой мази и масок в продаже нет». Как говорят чиновники, проблема в том, что сейчас среди населения начался ажиотаж по покупке противовирусных медицинских препаратов, и на сегодня в псковских аптеках сложился их дефицит. Также и по причине того, что они отсутствуют у поставщиков, а производители не справляются с их выпуском. Между тем, в Пскове зарегистрировано превышение эпидемического порога по заболеваемости гриппом и ОРВИ на 92%. Уровень госпитализации вырос в два раза. Инфекционное отделение городской больницы номер 2 в Пскове переполнено. С 12 ноября на двухнедельный перерыв закрыты все школы, вузы и среднеспециальные учебные заведения. Об этом сообщила сотрудник управления образования.
Приказано приостановить образовательный процесс во всех образовательных учреждениях на 14 дней. К водителям образовательных учреждений принять срочные меры по недопущению формирования очагов гриппа в образовательных учреждениях, обеспечить проведение регулярной и качественной влажной уборки с применением дезинфицирующих средств.
В администрации Пскова создан оперативный штаб по предупреждению угрозы эпидемии высокопатогенного гриппа. Выделены дополнительные средства в размере 500 тысяч рублей на приобретение противовирусных препаратов для городских больниц. Также в городе начала работать круглосуточная телефонная горячая линия по информированию населения о симптомах гриппа AH1N1. На линии дежурят специалисты Комитета по здравоохранению. Звонков поступает много. У 19 жителей Пскова лабораторно выявлен вирус гриппа AH1N1. Двое заболевших, молодая женщина и 40-летний мужчина, скончались от осложнений. Между тем, губернатор Псковской области Андрей Турчак подписал распоряжение о мерах по недопущению распространения недостоверной информации относительно распространения вирусной инфекции гриппа AH1N1 на территории области. Согласно распоряжению, информацию о гриппе могут предоставлять только специально уполномоченные для этого должностные лица. Таковых в списке четверо. Это сотрудники Госкомитета по здравоохранению области. Анна Липина для Радио Свобода, Псков.
Звучала первая часть программы «Корреспондентский час Радио Свобода». Уважаемые слушатели, свои мнения об услышанных репортажах вы можете передать по телефону на наш пейджер номер 6601055, код Москвы 495. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Вы слушаете Радио Свобода. Свобода в полдень. 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. Свобода в полдень. О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 10 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Информация о пострадавших при пожаре на военных складах в Ульяновске остается противоречивой. Ранее сообщалось, что госпитализированы 5 человек, пострадали 10. По данным Министерства обороны, 2 погибли. Пропавшими без вести числится до 11 человек. Информация о повреждении торгового центра при взрывах снарядов в Ульяновске не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС. В дагестанском селении Сергакала неизвестные обстреляли дома, где проживают начальник уголовного розыска и оперуполномоченный местного райотдела внутренних дел. По данным Интерфакса, никто не пострадал. Поиски упавшего военного самолета Ту-142 в Татарском проливе на Дальнем Востоке приостановлены из-за непогоды. Поиски могут возобновиться в понедельник, когда синоптики прогнозируют улучшение погоды в Татарском проливе. В Москве в пятницу сотрудники милиции допросили главу российского правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова. В связи с иском подано против него президентом Чечни Рамзаном Кадыровым. В Китае скончались 2 человека, которым ранее ввели вакцину от гриппа H1N1. Как сообщает Министерство здравоохранения страны, они умерли от сердечной недостаточности. Президент США Барак Обама покинул Токио после 2 дней пребывания в японской столице. В субботу Обама отправится в Сингапур, где примет участие в экономическом саммите. Затем президент США посетит Китай и Южную Корею. Германия направит в Афганистан дополнительно более 100 военнослужащих. По словам министра обороны Германии Карла Теодора Цу Гутенберга, находящегося с визитом в Афганистане, они будут размещены на севере страны. Это был краткий выпуск новостей.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода. Темы второй части программы. Томск. Преследование коммунистов. Миф или правда? Курск. Как построить правовое государство в одном отдельно взятом городе? Орел. Реформа ЖКХ. Провал или успех? Ижевск. А под вашим домом землю уже поделили? Благовещенск. Язык жестов до Пекина доведет.
В эфире Томск. Мелани Бачина. Дело Игоря Пучкова, депутата Томской районной думы, местные коммунисты называют политическим. Пучкова арестовали и приговорили к 15 суткам административного ареста за его гражданскую позицию, уверяют в КПРФ. Еще в конце августа Игорь Пучков участвовал в стихийном митинге, на который вышли 80 жителей села Кафтанчиково. Они перекрыли федеральную трассу Томск-Новосибирск, выражая таким образом протест против добычи гравия в окрестностях села. Арестовали Пучкова лишь спустя 2 месяца после акции протеста, обвинив в агитации и организации несанкционированного митинга. Законных оснований для задержания на 15 суток у суда не было, заявил адвокат Игоря Пучкова и назвал дело политической расправой. Коммунисты решили выступить с открытым заявлением, в котором в частности сказано, что мировой суд вынес решение об аресте незаконно, не имея доказательств вины Пучкова, а это судебный произвол и преследование, противоречащие декларациям о приверженности принципам демократии. Депутат Думы Томска, член обкома КПРФ Лев Печурин уверен, это показательное дело.
Граждане решили дозволенным по закону образом выразить свое отношение к происходящему. Никаких призывов не содержалось в его выступлениях и так далее. Меня с Игорем Пучковым не связывает ровным счетом ничего личного. Меня возмущает сам факт. Не будь бы Пучков коммунистом, членом КПРФ, не было бы этих нападок. Власть последние несколько месяцев, это очень заметно, власть активно ведет наступление на КПРФ.
Не надо путать политику с уголовщиной. Никогда милиция не занималась политическими репрессиями и, надеюсь, не будет заниматься, заявил в ответ на обвинения коммунистов начальник УВД Томской области Виктор Гречман. У правоохранительных органов, заметил он, есть все доказательства вины Игоря Пучкова.
Вот материал по административному правонарушению. Активно призывал граждан выйти, блокировать 25, 8, 9 в 12 часов трассу Томск-Новосибирск, предложив взять с собой для блокирования автотрассы детей и животных, используя их в качестве живого щита для остановки автотранспорта.
Сам Пучков эти обвинения отвергает и намерен теперь решение мирового суда об аресте обжаловать.
Если бы мы брали агитировать детей и животных, они бы их взяли. Там не было ни детей и не было животных. А мы обжаловали, подали в областной суд.
Политическое давление на коммунистов происходит по России в целом, и Томск не исключение, говорит лидер томского отделения КПРФ Алексей Федоров. Арест депутата Игоря Пучкова лишь маленький пример силового метода воздействия на оппозицию. Не согласен с Федоровым политический обозреватель газеты «Томские новости» Александр Красноперов. Дело Игоря Пучкова он, наоборот, считает частной историей. А для политического преследования КПРФ в Томске, говорит, пока нет мотива.
Я, честно говоря, не считаю, что преследование политическим мотивом. Не думаю, что в Томске тут началось какое-то... Эпизодически, конечно, есть. Вспоминая, как в свое время там лидера ГФ Ваню Тютрина посадили на 15 суток накануне того, как он в Москву собирался ехать на марш несогласных. Это настолько редкие эпизодические вещи. Если есть там попытки давления, то в этом всегда есть политическая целесообразность. Какова сегодня политическая целесообразность? Я как бы с трудом представляю, выборов нет, каких-то особых общественных протестных настроений нет. Плановый такой вполне период жизни.
Лидер томского отделения КПРФ Алексей Федоров поводом давления власти на коммунистов называет как раз предстоящие в 2010 году выборы в городскую думу. Негласная предвыборная кампания в Томске уже началась, а значит, власть должна на это реагировать. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Курск, Вадим Медовщиков. 491 тысячу 7 рублей взыскала через суд с управляющей компанией города Курска пенсионерка Валентина Белоусова. Причиной судебной тяжбы послужил пожар квартиры истицы, возникшей 23 января прошлого года. Судебное разбирательство длилось 18 месяцев, и только на днях вся сумма была перечислена на счет потерпевшей. По первоначальной версии дознавателей из противопожарной службы, причиной возникновения огня стало возгорание цветного телевизора. В этот момент в доме никого не было. Пожарных вызвали соседи, рассказывает Валентина Белоусова.
Ну и сразу ко мне дознаватель. Что у вас могло там загореться? Говорю, я не знаю. Он, у вас там телевизор загорелся. Это по вашей причине. Я говорю, как мог загореться телевизор, если у меня был выключен телевизор? Просто находился в розетке. Потом составил объяснительную и говорит, с ваших слов записано верно, подписывайте. И пишите, что вы никому претензий иметь не будете. Ну, не буду иметь претензий. Я думала, что насчет выбитой двери, которую выбивали пожарные. Но я подписала это. А потом оказалось, что я к кому-то не буду иметь претензий. Он тут же отошел в сторонку и звонит. Претензий она к вам иметь не будет. Будет все улажено.
Буквально на следующий день выяснились новые подробности происшествия. Пострадали еще две квартиры, расположенные по соседству. Но соседи не стали винить пенсионерку. Тем более, что один из них оказался энергетиком, рассказывает Валентина Белоусова.
Вы не виноваты в этом пожаре. Ветер в щитке отгорел нулевой провод. Он говорит, именно он виноват, что пошло высокое напряжение в квартиру. Пошло во все три квартиры. И к ним пошло высокое напряжение. У них перегорела вся техника. Ну, буквально все, что было в сеть включено, все перегорело. Загореться не загорелось. У них были девочки дома, дети. И они увидели, что пошел дым. Они выхватили вилки из розеток. Он говорит, давайте пишем заявление. Идемте в наш жилсервис 7, который работает на договорных основах с управляющей компанией. Мы написали заявление. Я попросила, значит, как бы освидетельствовать квартиру прийти. Попросила их оказать мне как бы материальную помощь в размере 120 тысяч за утрату всего моего имущества и сделать мне ремонт. Они мне говорят, хорошо, вы оставляете эти заявления, мы, мол, рассмотрим. Потом присылают мне ответ, что не оказывать материальную помощь, не делать ремонт в моей квартире, они не будут, они не виноваты в этом.
И тогда жильцы трех пострадавших квартир, опасаясь, что работники жилсервиса устранят причины возгорания, опечатали электрощиток и вызвали представителя Ростехпотребнадзора, говорит Валентина Белоусова.
Буквально на следующий день прибыл инспектор. Надо же пригласить кого-то представителя из жилсервиса. Хозяйка первой квартиры позвонила по телефону с просьбой, чтобы кто-то из представителей из жилсервиса подошел сюда, в этот наш первый подъезд. Но они чуть ли не матом. И никто не пришел. Пошли сами туда главному инженеру. Он не ожидал такого, что мы вызовем Ростехпотребнадзор. Пришли потом комиссионно, был открыт при инспекторе этот щиток. И он сделал предписание жилсервису 7. Он сказал, тут неизвестно, чья квартира платит за свет, за чью квартиру. Во-первых, неправильное подсоединение отсчетчика к нулевому проводу каждой квартиры. Пробки были у нас электрические. Он сказал заменить их на автоматы.
Работники жилсервиса устраняли неисправности, а пенсионерка Белоусова Белоусова начала готовить документы для подачи в суд. 21 мая 2008 года состоялось первое судебное заседание, на которое ни представитель жилсервиса, ни управляющей компании не явились. Лишь две недели спустя потерпевшая смогла познакомиться с представителями противной стороны. Надо сказать, что суд предлагал сторонам заключить мировое соглашение. Что из этого вышло, рассказывает Валентина Белоусова.
Я выставила им счет 250 тысяч. С управляющей компанией подошла ко мне юрист и говорит, а почему вы к нам не обратились? Я говорю, да вы знаете, просто мне никто не подсказал, что к вам обратиться. Я даже не знала, кто будет являться ответчиком. Она говорит, ладно, мы подумаем. Может быть, мы, мол, действительно без суда, без ничего вам выплатим этот ущерб. Приходим на следующее судебное заседание. Но эта девушка говорит мне, нет, мы самостоятельно выплачивать вам ничего не будем. Тогда начались у нас судебные заседания со свидетелями. Последнее было судебное заседание, это было 28 августа прошлого года, где судья уже вынес окончательное решение, что будет назначены 3 судебные экспертизы. Он сказал, как только я назначаю экспертизы, уже мирное вот это расхождение у вас уже не будет. Первая судебная экспертиза была в феврале 2009 года. Оплачивала эти экспертизы я. Всего в общей сложности за 3 экспертизы я оплатила 25 тысяч. Плюс еще у меня адвокат, плюс у меня еще судебные издержки. А судья предупредил тогда, если истица сумеет доказать, что она не виновата, то вы, говорит ответчик, вы выплатите ей, говорит, ее все судебные издержки. Судебные эксперты предоставили суду все эти документы. И первое судебное заседание, на котором я и узнала. Я выставляла 250 тысяч, а мне 450 было оценено и мои издержки. И в общей сложности 491 тысяча у меня получилось.
Представители управляющей компании с таким решением не согласились и обжаловали его в вышестоящие инстанции. Но областной суд оставил решение районного суда в силе, и пенсионерка деньги наконец получила. Сегодня Валентина Белоусова, бухгалтер по образованию, знает не только нормы и правила устройства и эксплуатации электрооборудования, но и точное время построения в России правового государства.
Нам не надо бояться. Вот тогда мы действительно сумеем доказывать свои права. Мы просто вот такие вот мы запуганные, забитые. Я тоже вначале боялась. Я боялась. Спасибо, конечно, соседям, которые говорят, вы не виноваты, давайте, давайте. Сын приехал, мне сказал, мама, ты не виновата, давай, не бойся. Когда мы перестанем бояться, вот тогда мы действительно построим правовое государство.
Вадим Медовщиков для Радио Свобода, Курск.
В эфире Томск. Мелани Бачина. Дело Игоря Пучкова, депутата Томской районной думы, местные коммунисты называют политическим. Пучкова арестовали и приговорили к 15 суткам административного ареста за его гражданскую позицию, уверяют в КПРФ. Еще в конце августа Игорь Пучков участвовал в стихийном митинге, на который вышли 80 жителей села Кафтанчиково. Они перекрыли федеральную трассу Томск-Новосибирск, выражая таким образом протест против добычи гравия в окрестностях села. Арестовали Пучкова лишь спустя 2 месяца после акции протеста, обвинив в агитации и организации несанкционированного митинга. Законных оснований для задержания на 15 суток у суда не было, заявил адвокат Игоря Пучкова и назвал дело политической расправой. Коммунисты решили выступить с открытым заявлением, в котором в частности сказано, что мировой суд вынес решение об аресте незаконно, не имея доказательств вины Пучкова, а это судебный произвол и преследование, противоречащие декларациям о приверженности принципам демократии. Депутат Думы Томска, член обкома КПРФ Лев Печурин уверен, это показательное дело.
Граждане решили дозволенным по закону образом выразить свое отношение к происходящему. Никаких призывов не содержалось в его выступлениях и так далее. Меня с Игорем Пучковым не связывает ровным счетом ничего личного. Меня возмущает сам факт. Не будь бы Пучков коммунистом, членом КПРФ, не было бы этих нападок. Власть последние несколько месяцев, это очень заметно, власть активно ведет наступление на КПРФ.
Не надо путать политику с уголовщиной. Никогда милиция не занималась политическими репрессиями и, надеюсь, не будет заниматься, заявил в ответ на обвинения коммунистов начальник УВД Томской области Виктор Гречман. У правоохранительных органов, заметил он, есть все доказательства вины Игоря Пучкова.
Вот материал по административному правонарушению. Активно призывал граждан выйти, блокировать 25-го, 8-го, 9-го в 12 часов трассу Томск-Новосибирск, предложив взять с собой для блокирования автотрассы детей и животных, используя их в качестве живого щита для остановки автотранспорта.
Сам Пучков эти обвинения отвергает и намерен теперь решение Мирового суда об аресте обжаловать.
Если бы мы брали агитировать детей и животных, они бы их взяли. Там не было ни детей и не было животных. А мы обжаловали, получат, подали в областной суд.
Политическое давление на коммунистов происходит по России в целом, и Томск не исключение, говорит лидер Томского отделения КПРФ Алексей Федоров. Арест депутата Игоря Пучкова лишь маленький пример силового метода воздействия на оппозицию. Не согласен с Федоровым политический обозреватель газеты «Томские новости» Александр Красноперов. Дело Игоря Пучкова он, наоборот, считает частной историей. А для политического преследования КПРФ в Томске, говорит, пока нет мотива.
Я, честно говоря, не считаю, что это преследование по политическим мотивам. Не думаю, что в Томске тут началось какое-то... Эпизодически, конечно, есть. Вспоминая, как в свое время там лидера ГФ Ваню Тютрина посадили на 15 суток накануне того, как он в Москву собирался ехать на марш несогласных. Это настолько редкие эпизодические вещи. Если есть там попытки давления, то в этом всегда есть политическая целесообразность. Какова сегодня политическая целесообразность? Я как бы с трудом представляю, выборов нет, каких-то особых общественных протестных настроений нет. Плановый такой вполне период жизни.
Лидер Томского отделения КПРФ Алексей Федоров поводом давления власти на коммунистов называет как раз предстоящие в 2010 году выборы в городскую думу. Негласная предвыборная кампания в Томске уже началась, а значит, власть должна на это реагировать. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
В эфире «Орел» Елена Годлевская. В Орле реформа жилищно-коммунального хозяйства зашла в тупик. Новая структура управления ЖКХ привела к заключению кабальных договоров с жилищно-эксплуатационными управлениями, которые непосредственно оказывают коммунальные услуги. Их постоянное недофинансирование, непрозрачность денежных потоков фактически привели к их разорению. С июня начались задержки с выплатой зарплаты работникам коммунальных служб. В ответ многие слесари и дворники прекратили выполнять свою работу. Областной центр до сих пор не очищен от опавшей листвы. Лишь в начале ноября людям выплатили зарплату за июнь. Дворники взялись за метлы, а контрольно-счетная палата городского совета народных депутатов и прокуратура советского района города Орла за проверку деятельности коммунальных управленцев. Тут же последовало заявление на увольнение от генерального директора первой городской управляющей компании Ольги Василик, как считают местные наблюдатели, того самого человека, который и придумал грабительскую схему распределения коммунальных платежей, а также является учредителем крупнейших управляющих компаний города Орла. Рассказывает исполняющий обязанности прокурора советского района города Орла Нина Воропаева.
Прокуратура начала проверку в первую очередь из-за многочисленных обращений граждан о том, что в системе жилищно-коммунального хозяйства Орловщины очень много допускается нарушений. И вторая причина – вопрос соблюдения законности при реформировании ЖКХ в городе Орле был включен в план работы областной прокуратуры. Наша система ЖКХ истинный спрут представляет. Обращаются жители. Но не нравится нам от управляющей компании, мы хотим другую. Ищутся любые способы, чтобы не отдать дом. Официальные ответы – нет и все. Спрашиваю, почему? Сейчас только покажи путь одному. Сейчас они все уйдут. С чем мы-то останемся? Это одна проблема. И вторая проблема. Практически невозможно выделиться ЖЭО и стать истинно самостоятельными. Невозможно. Не выпускают они просто. Ни в коем случае, сказали, мы вам даже пикнуть не дадим.
Проверка КСП уже показала удивительные вещи. Например, опровергнут довод коммунальщиков об огромных долгах перед ними населения. Оказалось, собираемость платежей составляет 96%, но при этом деньги на лицевых счетах домов значатся лишь на бумаге. Фактически же их нет ни на счете, ни в кассе, ни в каких-либо других активах. Нет их и в балансе жилищно-эксплуатационных управлений, то есть деньги просто исчезли.
Контрольно-счетная палата путем нехитрых математических действий посчитала. Вот население заплатило, к примеру, 100 миллионов. Вот заплатило за УЖРЭО один подрядчиком ООЖЭО. Вот 10% за управленческие услуги. И посмотрела, сколько же получается. Должно получиться остаться денег на счете 3 миллиона 400. Их осталось 340 тысяч. И тут мы вспоминаем главу правительства и говорим, где деньги, Зин? Начинаем дальше крутить. По договору с подрядными организациями ООО первая управляющая компания обязана платить им все одномоментно раз в месяц 15 числа. Они не делают это. Они платят кусочками. 10 тысяч, 20 и 300 может заплатить. А руководители подрядных организаций лишены возможности проконтролировать. Ольга Василик, помимо того, что вывела из всех ООО службу энергетиков, удалила бухгалтеров. Она говорит, так, нечего вам считать бухгалтерию, все будет вести ООО-специалист, который также находится по месту дислокации первой городской управляющей компании. К чему это привело? Когда подписываются акты выполненных работ, это по содержанию жилого фонда, а также по текущему ремонту, подписывает их директор ООО. Я его приглашаю и спрашиваю, вы понимаете, что вы подписываете? Вы можете мне просчитать, по каким тарифам все это? Он говорит, нет. Я говорю, как это нет? За вами люди, которые встречают губернатора на порожках, зарплату им платите вы. А он говорит, да нам сказали, что все там нормально, все ООО специалист считает, мое дело только прийти и расписаться. У контрольно-счетной палаты спрашиваю, в чем дело? Она говорит, вот здесь как бы начинается зарываться собака. Они делают сами так, как им нужно. И уже здесь, в этих расчетах, заложено, что первая управляющая компания заплатит за их работу не 100%, а только 94%.
На этом фоне диссонансом звучит позиция местной власти. К примеру, начальник управления по развитию городского хозяйства администрации города Орла Роман Бабич считает, что реформа ЖКХ в Орле идет просто отлично, а виноваты во всем руководители ЖРЭУ, не умеющие работать в рыночных условиях.
Управляющие организации, будучи коммерческими предприятиями, не могут вести заведомо убыточную деятельность. А руководство ООО, в первую очередь, может быть, для того, чтобы завуалировать неэффективность своего управления, активно подогревает недовольство. Начинаются забастовки, и людей можно понять. Можно говорить о том, что реформа в городе Орле развивается недостаточными темпами. Можно указывать на многочисленные недостатки. Они, естественно, есть. Но каков критерий хода реформы жилищно-коммунального хозяйства в городе Орле? Я считаю, что одним из критериев является то, что уже второй год муниципальное образование город Орел участвует в программе по капитальному ремонту и переселению из заваленных домов. Если бы в нашем городе преобразования шли не в полной мере, мы не смогли бы принять участие и получить эти деньги. То есть фонд реформирования ЖКХ, выделив нам эти средства в этом году, дал свою оценку. Реформа в Орле идет, она идет конструктивно, она идет в правильном направлении.
Совместная проверка прокуратуры и контрольно-счетной палаты Орловского горсовета еще не окончена. Но даже на основании уже имеющихся данных, исполняющий обязанности прокурора Советского района города Орла Нина Воропаева не исключает, что будут возбуждены уголовные дела в отношении реформаторов. Елена Годлевская для Радио Свобода, Орел.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Благовещенск, Антон Лузгин. Турфирмы Благовещенска в недалеком будущем могут остаться без работы. Это, конечно, обывательское преувеличение, но число желающих отдохнуть дикарями растет с каждым годом. Поездки в соседний Китай за товаром и на теплые моря давно стали привычным делом. Гораздо реже в соседнюю страну едут жители России на собственном транспорте. Как лучший вариант велосипед. На него не нужны никакие документы, за велосипед не надо оставлять залог, и самое главное, никто не спросит водительского удостоверения международного образца. А главное, полное чувство свободы, говорит специалист по дикому туризму Ольга Монастырева.
Наверное, такой вид отдыха не для каждого. Нужно быть к этому готовым. Ну, для себя решила, что если ген путешественника, человек уже проснулся, то по-другому он отдыхать не сможет. То есть для того, чтобы ощутить настоящий драйв, для того, чтобы зарядить свою энергетическую батарейку на 100%, то есть только так отдыхать и получается. Куда-то ехать, куда-то лезть, куда-то карабкаться, плыть и так далее, и так далее.
Удивительно, что велотуры в соседнюю страну до сих пор не приобрели массовый характер. В Благовещенске летом велобум, а ездить негде, кроме тротуаров, поскольку на дороге автомобилисты тебя замечать не хотят. А для поездок на велосипеде в Китае исторически созданы все условия, самое главное из которых – внимательное отношение к велосипедистам со стороны других участников движения.
Если на трассе либо в городе тебя пытается обогнать автомобиль, он обязательно об этом предупредит продолжительным сигналом и не одним. Поравнявшись с тобой, дойдет на почтительное расстояние, то есть чувства страха абсолютно не было. Мы ехали по дороге, на которой велось активное строительство. Соответственно, большегрузные автомобили, дорожная строительная техника, и навстречу идет каток. Понимаю, что машина не маневренная для того, чтобы как-то нам разойтись. Пытаюсь объехать машину, но каково же было удивление, когда водитель катка остановил свою махину, дождался, пока я спокойно отъеду от него на почтительное расстояние, и только после этого продолжил свою дорогу. То есть такое поведение, конечно, действительно вызывает уважение и все слова благодарности.
Жители приграничного Благовещенска давно привыкли, что на китайской территории вблизи Амура обычно не возникает языкового барьера. Все местные коммерсанты очень хорошо говорят на русском языке. Жизнь заставляет учить язык, иначе какая торговля? Чем дальше вы едете вглубь Китая, тем меньше встречается русскоговорящих граждан КНР. И российские туристы начинают испытывать определенный дискомфорт. Продолжает Ольга Монастырева.
Язык жестов, язык мимики, язык улыбки, в конце концов, он, наверное, самый универсальный. То есть о знании английского языка, в общем-то, пришлось забыть, потому что общаться на нем практически было не с кем. Но элементарных каких-то выражений, сколько стоит, гостиница, здравствуйте, до свидания, в общем-то, было достаточно для того, чтобы 2 недели провести в этой стране. Интересно было, что встречные нами попутчики, то есть мы каким-то образом умудрялись все-таки с ними находить общий язык, разговаривая со своей стороны на русском и получая ответы на китайском. Как это происходило, абсолютно непонятно. Ну, минут 10-15 могли вот так поговорить на двух языках, разойтись практически друзьями, похлопать друг друга по спине. То есть, да, разговор состоялся, общение состоялось. Абсолютно на двух разных языках.
Китайская полиция особенно внимательно отнеслась к российским велопутешественникам. За 2 недели пути по маршруту Благовещенск-Цицикар-Харбин трижды тщательно проверял документы. Такое внимание было вызвано подготовкой к юбилею образования страны. Путешественники не загадывают, когда они вновь поедут в Китай. Всегда не просто собрать команду. Большинство отказываются в последний момент, хотя подобные прогулки полезнее и интереснее, чем на туристическом автобусе. Кто съездил, рекомендует посмотреть малонаселенные северные территории великой страны. Для Радио Свобода Антон Лузгин, Благовещенск.
Вы слушали программу «Корреспондентский час» Радио Свобода. Продюсер Александр Орлов-Сокольский, редактор Владимир Абарбанель. Уважаемые слушатели, мы продолжаем принимать ваше мнение о прозвучавших репортажах. Их можно передать по телефону на наш пейджер номер 6601055, код Москвы 495.
Свободы.
Новости часа и события дня. Свободное пространство информации.
Время свободы.
Каждый будний день с 16 до 19 часов.
Время свободы.
Точность сообщений, множество голосов, разнообразие мнений.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, без какого бы то ни было различия в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения. Кроме того, не должно проводиться никакого различия на основе политического, правового или международного статуса страны или территории, которой человек принадлежит, независимо от того, является ли эта территория независимой, подопечной, не самоуправляющейся или как-либо иначе ограниченной в своем суверенитете. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 13660, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».